Здравствуйте! В эфире «Свобода» – радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи, до которой остались считанные дни. Сегодня у меня единственная в своем роде гостья. Не просто олимпийская чемпионка и даже не просто трехкратная олимпийская чемпионка, но единственная в мире олимпийская чемпионка в двух зимних видах спорта – дважды в биатлоне и единожды в лыжных гонках. Анфиса Резцова. Золото и серебро Калгари 1988 в лыжных гонках. Золото и бронза Абервилля 92 в биатлоне. Золото Лиллехаммера 94 также биатлон. Анфиса Анатольевна или просто Анфиса. Здрасте. Рады чрезвычайно вас видеть. Добрались, ну, сквозь привычную для себя погоду, но с большими трудностями.
Добрались.
Снег, снегопад.
Если
главное...
долго и мучиться, если что-то задумал, захотел, надо добиться до конца.
Надо добиться. Да. Надо добиться, и вы тому пример. Ну, с одной стороны, вас не надо представлять. С другой стороны, у нас такая есть традиция в нашей программе, что наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов такой дает краткую такую справочку биографическую на самого знаменитого, даже такого знаменитого, как вы, спортсмена.
Анфиса Резцова начала заниматься лыжами в 5 классе. В это время врачи обнаружили у девочки шумы в сердце и запретили ей заниматься спортом. Анфиса повторно проходила специализацию, на этот раз с чистой медицинской картой, и тренировки после этого продолжила. Собственно, спортивная карьера Анфисы Резцовой началась в 1979 году. Она начала тренироваться в спортивном обществе «Динамо» во Владимире под руководством Леонида Резцова, который впоследствии стал ее мужем. На сборах перед Олимпийскими играми 1984 года молодая Анфиса показала очень хорошие результаты, но на Олимпиаду не поехала. Тогда в сборную Анфиса вошла на чемпионате мира, который проходил в 85 году в Зеефельде, и получила тогда первую золотую медаль за эстафету. На чемпионате мира 87 года в Оберсдорфе Анфиса Резцова получила золотую и две серебряные медали. На Олимпиаде 88 года в Калгари Анфиса Резцова завоевала золотую медаль в лыжной эстафете и серебряную в гонке на 20 километров. После игр в Калгари олимпийская чемпионка стала мамой и переменила амплуа, ушла в биатлон. На Олимпиаде 92-го Альбервилле она показала прекрасные результаты в гонке на 7,5 километров, выиграв золотую медаль и став первой из биатлонисток мира, которая получила золото в этой дисциплине. Кроме того, в Альбервилле Резцова завоевала бронзовую медаль в эстафете. На следующих играх, которые проходили через 2 года в Лиллехаммере, Резцова завоевала золотую медаль в эстафете. Она выступала на последнем этапе, на одних рывках не промахнулась ни разу, и пришла к финишу на 4 минуты быстрее своей соперницы по этапу Петри Шаф из Германии. Ну и в завершении нельзя не сказать о том, что после очередного допингового скандала в лыжной сборной России в интервью журнала «Лыжный спорт» Анфиса Резцова сделала заявление о том, что она употребляла запрещенные препараты в сезоне 98-99 годов. Об этом, я надеюсь, Анфиса Резцова расскажет в нашей программе.
Спасибо. Ну, дойдем еще до препаратов, дойдем до олимпийских замечательных побед. А я хотел бы вернуться к самому началу. Вот биографии наших лыжников и биатлонистов, как ни посмотришь, все все-таки родом откуда-то из-за Уральского хребта. Нет, из глубинки, само собой, но из-за Уральского хребта. А вы из Владимирской губернии. Что, лыжное место?
Ну, не лыжное, но я хочу вас поправить, не обязательно из Урала. В лыжной державе в нашей, в общем-то, много и со Смоленска, и из Воронежа,
ну, да,
поэтому не обязательно с Урала. Самородки,
ну,
везде,
и северо-запада, конечно.
На самом деле самородки везде встречаются. Как поработает тренер? Самородки надо отыскать и придать огранки, чтобы был алмаз, правильно? Поэтому это не обязаловка, что вот где снег, где зима настоящая. Сейчас все настолько поменялось в природе.
Сейчас все поменялось.
Да, и поэтому может и с Москвы олимпийский чемпион стать, где ни зимы особо нету, и условий нет, да? И стрельбища нет в центре Москвы, как ледовый каток. Поэтому все, кто откуда. И, как правило, те спортсмены, которые далеко из глубинки, они, в общем-то, такие выносливые, они целеустремленные. не избалованные, в общем-то.
Это точно, говорить. Это точно. Вы знаете, вот в связи с этим у меня как бы такой следующий вопрос. Как вообще дети приходят в такой прекрасный, но все-таки физически очень тяжелый вид спорта, как лыжи, и уж тем более биатлон, и тем более, ну, там, фигурное катание, понятно, что манят какие-то, значит, звезды, все эти телешоу и все прочее. Но чтобы ребенок пришел в лыжи и в них удержался, и этим полномерно занимался, как это получается? Это какой-то особый характер нужен?
Ну,
или что?
В сравнении с тем периодом, когда я ночью пришла заниматься лыжным спортом, ну, это было бесплатно. Mm-hmm. Была сразу выдана экипировка, и лыжи, палки, ботинки, обмундирование.
То есть это манило как-то,
да,
мотивировало?
Да, манило первое, да, что у меня многодетная семья, четверо детей. Родители не все могут позволить сразу приобрести инвентарь. Это раз. Вот. Во-вторых, наверное, я думаю, что все-таки, опять же повторюсь, что не было много соблазнов. То есть доступно было все, пожалуйста, хочешь этим занимайся, хочешь тем.
Да.
И дети, не понимая, что где лучше, где интереснее, шли кто куда. Поэтому не обязательно лыжные. Я начинала тоже с гимнастики. Потому что у нас в Владимире очень сильная школа гимнастики,
ну,
Николая Андрианова. Поэтому... А потом лыжи, само собой, как-то пришел педагог в школу, набрал детишек. Я тоже в этом числе. Интересные какие-то там тоже эстафетки, катание с горок. Для ребенка это нормально.
А сегодня-то? Сегодня совсем другая
сегодня,
жизнь. Идут дети в лыжи?
Сегодня, я хочу сказать... Идут гораздо меньше, но идут те дети заниматься, у кого, наверное, все-таки есть в жизни кумиры в спорте. Они, наверное, если есть кумир в определенном виде спорта, и он идет туда заниматься. На сегодняшний день такой вид, как наш биатлон, настолько популярен, настолько обозреваем, то есть и день, и ночь крутит биатлон, и детишки, особенно пацаны... Они никакой фигурное катание, никакое шоу не надо. Они хотят идти в биатлон, они хотят стрелять, они хотят побеждать. Как Свенсен, как Бё, как Бьёрн Дален.
Бьёрн Дален, конечно.
Да, то есть поэтому вот есть у них кумиры, и они видят, что они все время побеждают. Я тоже так хочу. Идут, на самом деле.
Хорошо, но когда вы начинали, и когда вы, в частности, пришли из лыж в биатлон, еще таких этих самых икон и идолов не было. Вы как пришли в биатлон, и что вообще, вот как это вот переход из лыж в биатлон,
из биатлона
потом,
в лыжи.
Потом обратно в лыжи, как это все получилось?
Ну, это только Лисова, наверное, могла.
Ну, это уж точно.
Ну, так стечение обстоятельств, так сложилось в спортивной жизни, когда, в общем, ну как, мы все, естественно, стремимся к чему? К высшей награде, к высшей ступени пьедестала. На Олимпийских играх, да? К первой своей победе в Калгари в 88-м я шла практически 12 лет. Поэтому для меня это все. Или пан, или пропал. Вот эти первые Олимпийские игры.
Но а за... ведь мог быть 84-й год.
Алексей 84-й, да, был. Я практически по результатам проходила. Но я тогда еще юная была. И наш главный тренер Виктор Александрович Иванов сказал: «Анфиса, ты последний год по юниоркам. Ты должна достойно выступить здесь. Ты успеешь во взрослом спорте. У тебя и хорошие задатки. Я знаю, что мы с тобой сделаем дальше победы. То есть на сегодняшний день ты должна поехать туда. Я могу тебя взять в Сараево, но ты будешь там на скамье запасных. Это не нужно нам на сегодняшний день». Наверное, он профессионал.
Ну, мудрый человек.
Он мудрый человек, он
ни одну
плеяду подготовил олимпийских чемпионов, поэтому мы поступили так, и я считаю, что это правильно. Вот. И поэтому как бы на тот период нормально. 84-й это как бы такой просмотровый был для меня по телевидению. Вот. А 88-й год, вот я к нему стремилась, я на него попала, но, к сожалению, чуть-чуть у меня не хватило в личной индивидуальной гонке 20-километровой, которой я, в общем-то, была готова только к золоту. Но много всяких тоже подводных течений произошло за этот период к подготовке к Олимпиаде. И после Калгари, после Олимпиады, когда я родила доченьку Дарью, я вернулась в лыжный спорт. Но на тот период, уже вот 90-й год, лыжный спорт стал какой-то, не как спорт, наверное, а такое больше политическое такое, в политику, да. Что ты не заслуживаем мы за спортивным интересом, спортивным результатом, да. Вот. А уже какие-то начались коммерции. Мы покупаем спортсменов, мы продаем других спортсменов. Мы по каким-то критериям отбираем в команду, кто мне нравится, кто не нравится. Хорошенькая она, не хорошенькая. Неважно, какая она, сильная или не сильная. Да? Вот. И здесь такое немножко недопонимание с тренером, с которым было изумительное понимание.
А это кто был?
Это Грушин Александр Алексеевич, это тоже знаменитый наш женский тренер. Вот, он пошел у девчонок на поводу, но почему она пришла вдруг после родов и такое же мнение имеет, как и мы? То есть там появились новые лидеры, естественно, в команде. И Люба Егорова, и Елена Вяльби, и Лариса Лазутина, и Тамара Тихонова, которая в Калгари выиграла у меня вот золото на 20 километров. Ну и, в общем-то, какое-то немножко ущемление такое в мою сторону стало. Я, недолго думая, не зайдя глубоко опять в эту реку, да, в лыжную, супруг Леонид на тот период закончил свою спортивную карьеру и приступил к тренерской деятельности. И вот он мне предложил, давай попробуем. Терять нам нечего.
Золото
в лыжах. Он биатлон, да. В лыжах мы уже достигли высшей ступени пьедестала. Давай попробуем биатлон. И вот так я перешла в биатлон. И, наверное, я счастливый человек. Не, наверное, а 100% счастливый человек. Как раз в этот период женский биатлон, который не был до 92 года,
конечно,
олимпийским видом, с 92-го ее включили в олимпийскую программу, женский биатлон. И почему я стала первой олимпийской чемпионкой? Опять же, мне повезло, потому что первая дисциплина была моя, спринтерская, где за счет бега скоростного я могла выиграть. Если была бы классическая гонка с четырьмя рубежами, то, естественно, я бы не была первой олимпийской.
Но вот так опять
Господь распорядился. А стрелялась не очень. Почему? Потому что у меня на самом деле было очень мало времени в подготовке.
Ну, да.
Ну, буквально с 90-го года, в 92-м уже Олимпийские игры.
Угу.
Полтора года – это нереально. Любой вид спорта, ну, лет пять нужно изучать.
Угу.
Нужно подходить. Поэтому у меня недостаточно было времени. Азы, которыми владел супруг Леонид, он мне поставил. А вот свой ритм стрельбы, свой подход на рубеж, свой уход с рубежа. То есть у меня не было отработано, отшлифован до автоматизма. И вот как у меня это была проблема. Но тем не менее, я на тот период влетела в этот биатлонный мир, с лыжных гонок, наверное, как ракета, и внесла вот это новое, что скорости, еще раз скорости.
Ну,
не только стрельба должна быть хорошая, стабильная, но и скорость. Что на сегодняшний день просто одно от другого неотделимо. Как скорость, как точность и скорострельность. Все вот это воедино, чтобы был хороший результат.
Но потом был снова пик в лыжах.
А потом, да, ну как бы. А потом я родила вторую доченьку. Вот. И вернулась, ну, опять же, в свой родной биатлон. Но здесь у нас был главный тренер из Тюмени, Леонид Александрович Гурьев, который практически полкоманды набрал своих тюменских девчонок. Хорошая,
из
плохая, сильная.
Хрита,
да, 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 да. Они ближе ему. Он их готовил на месте, и он за собой потянул в команду. И мне уже в команде вроде как не хватает места. Началось такое дележка. Да вот она пусть докажет, да пусть она еще попадет. Вот. И, в общем, это вот эта передряга меня вывела из равновесия. То есть я ушла, можно сказать, такую, ну, не совсем глубоко, но в депрессию. Я начала метаться, а почему, а как, я еще могу, я хочу доказать, что я одна из сильнейших. Почему они в команде, а меня не берут? Но как бы я ни пыталась, меня в команду не включили, хотя я выиграла летний чемпионат в Белоруссии, в Раубичах, но опять же меня не включили в состав. И, в общем-то, я, немного подумав с супругом, он говорит: Анфис, сезон надо закончить. Всеми правда неправда закончить. И я заканчивала сезон 98-го года перед Нагано уже в лыжах. Выступала все соревнования, где только проводились по лыжным гонкам. Потому что стрелять с винтовкой не было возможности, выезжать куда-то на соревнования. Вот. На отборочные, на Олимпийские игры в Нагано меня отстегнули. Вот. И, в общем, сезон 98-го я заканчивала в лыжных гонках. И потом, вот на самом деле, вернувшись с Нагано, лыжники рассмотрели опять мою кандидатуру сюда. Потому что я приехала на чемпионат России Сыктывкар, и я была третья. Я была третья среди лыжников, 7 лет не стоя на классическим ходом.
Да.
И я смогла вот в тройку войти, и они меня включили в состав. Где уже следующий год, 98-й, чемпионат мира в Рамзау в Австрии, вот мы выиграли эстафету. То есть еще одна медаль у меня золотая чемпионата мира по лыжным гонкам. Вот такая вот моя карьера, история. И в 2000 году я закончила своей карьерой.
Ну, грандиозная, конечно, карьера. И все-таки вот где вот вам было лучше, комфортнее? Где все-таки ваш был какой-то звездный час? В биатлоне или в гонке лыжной?
Ну, для
вот
меня,
как вот для себя
для меня роднее, теплее и ближе, и такой, конечно, биатлон.
Все-таки
я могу
биатлон,
сказать,
да?
Сказать, родной биатлон, но биатлон не может состояться как биатлон без лыжной базы, без лыжной подготовки.
Ну да.
Любой биатлонист начинающий сначала изучает азы лыжного хода,
ну,
а потом
конечно.
Уже начинает потихоньку стрелять. Поэтому не было бы лыжного спорта, не было бы без меня биатлонистки.
Угу.
Вот. Одно другому не мешает. Но ближе и роднее, конечно, биатлон. Потому что я росла, у меня три брата, я в семье с мальчишками росла. И у меня вот такой вот характер такой заведенный, как вот пацан, да? И поэтому, когда я пришла в биатлон, я тренировалась с мужским составом.
Угу.
Меня не устраивал женский состав. Что вот такие вот они тихоходки, все это какое-то, какая-то бабская зависть такая. Вот как-то получается, кому-то навредить, кому-то там... А с пацанами, вот откровенно говоря, они друг друга послали подальше, и опять дружбаны. Вот это у меня в характере меня это устраивало. То есть мне было комфортнее так вот с пацанами. Вот, поэтому и я считаю, что мне большой плюс дал, что я готовилась конкретно с мужским составом, а не с женским.
А вообще так... Руку на сердце положа, вообще по уму, биатлон – женский вид спорта? То сейчас мы уже
нет,
пришли...
Конечно. А? Нет, конечно. Причем я когда занимаюсь биатлоном, всегда говорила мужу, я говорю, что это такое, баба с ружьем, это вообще дурдом. А он говорит, ну подожди, подожди, это еще когда в лыжнице была.
Ага.
Они меня с тренером со своим, с Геннадием Михайловичем Шаменским, и еще когда я маленькая, только начинающая, только попала в команду, говорят, да зачем тебе эти лыжи, пошли к нам в биатлон, там интереснее. Там пришла, постреляла. Я говорю, да вы что, с ума сошли? Женщина с пушкой? Нет. И когда замуж вышла, я опять же не воспринимала биатлон, но мне нравилось стрелять, просто прийти на стрельбище к мужу и просто пострелять постоянно.
А то есть стрелять начала еще до биатлона?
Да, да, только вот вышла замуж в 85-м году, я стреляла на стрельбище, мне это нравилось. Но чтобы бежать с винтовкой, потом прийти как ужаленный и опять стрелять, и опять дальше бежать, такого я вообще даже не представляла. И в дальнейшем, будучи уже биатлонисткой, я никогда не желала, чтобы мои дети занимались биатлоном. Причем у меня девочки.
Ну да.
Вы спросили женский вид спорта. Категорически, только не биатлон, любым видом. Но они выбрали.
И тем не менее. Ну, о детях мы еще поговорим.
Поэтому я считаю, что какой-то шарм, какой-то, какая-то такая изюминка в этом есть. В женском
есть, да?
биатлоне. Я думаю, что есть.
Ну вот смотрите, вот в конце концов, вы сами упомянули, и биатлонисты многие знаменитые, они начинали, слышишь, чего-то даже добивались, та же Нан Майер, и Бьерн Далин, и все прочее. Но, конечно, ни у кого такого сочетания, чтобы олимпийские медали золотые были, и в биатлоне, и в лыжах такого нет. Это вот как вы считаете, такая счастливая случайность или все-таки у вас какие-то действительно такие уникальные природные данные?
Я считаю, что я очень такой, не до фанатизма, но я верующий человек. Я считаю, что всю мою как бы жизнь, начиная с пеленок, наверное, ведет Господь Бог.
Угу.
Потому что много бы было преград, чтобы заняться спортом. Вот опять же озвучили, что меня признали шумы, мне запретили. Но это был растущий организм. Это ничего
да.
страшного, но тем не менее. Никто ответственность на себя не брал. Ни тренера, ни доктора. Такое было. Потом дальше, потихоньку, по ступенькам, когда шла по спорту, было тоже много барьеров. Но тем не менее, я преодолевала их, потому что у меня впереди была цель. Если я чем-то занялась, надо к цели до конца идти. Получится, не получится. Просто даже по телевизору глядя, что люди в таких обстоятельствах бывают и выкарабкаются, и выживают.
Ну да.
А думаешь, а тебе что, какие проблемы? Да это не проблемы. И поэтому вот с такими мыслями я шла к цели.
Угу.
Ступенька выше, ступенька на равнине, да? То есть потихоньку, по кирпичику. И меня, на самом деле, звезда, вот эта путеводильная такая, вела в правильном русле.
А так, когда поднимались, как высоко ведь поднялись, дух не захватывало? Головокружения от успехов не было никогда?
Нет, я
звездные болезни
по крайней мере, со стороны видней, но,
ага.
но не было такое в мою адрес высказано, что ты вот такая великая, ты зазналась и не признаешь никого.
Угу.
Мне кажется, нет.
Все-таки Олимпиада есть Олимпиада, и олимпийские медали – это все-таки, наверное, самое заветное и самое важное. Какая из них для вас, ну, во-первых, самая важная из ваших Олимпиад, а во-вторых, тяжелее, труднее всего далась?
Ну, будем так говорить. Важны они, наверное, в равной мере все, наверное, потому что если взять... первый, который стремился, и была бы она или не была, да? Угу. Потому что перед Олимпиадой случилось так, что, выйдя замуж в 85-м году, мы хотели сразу родить ребеночка и дальше заниматься спортом. Но не получилось. 3 года мы не могли родить детей. И 88-й год, моя первая Олимпиада, и вдруг я забеременела. Мы с супругом съездили на Камчатку, отдохнули, покатались. Грязи, сероводород, банные там эти, ванны. Вот. И мне запретили, Советский Союз, я человек государственный.
Запретили рожать?
Я должна ковать медали. Угу. Меня вызвали в Олимпийский комитет, собрался тренерский так, костяк и сказали, ты не имеешь права рожать.
Ничего себе.
И меня заставили сделать первый аборт. Поэтому, и опять же я говорю, хочу сказать, что Господь привел меня к Калгари, к первой Олимпийской. Угу. Я выиграла там золото. Потом сошла немножко ниже на ступеньку, родила первую доченьку, опять пошла подниматься по ступенькам дальше в спортивной карьере. Поэтому я считаю, что это, наверное, я счастливый человек. То есть под счастливой звездой родилась. Но, конечно же, не без вмешательства генов родителей, да, которые заложили какой-то талант, наверное.
Но это, в конце концов, тоже от Бога, да?
От Бога, опять же, да. И что вот они мне не запретили заниматься, а наоборот, сопутствовали этому, да. Хотя родители мои из простых рабочих, там мама почтальоном работала, папа строителем, ездили, строили дома. То есть такие, что, в общем-то, как бы и некогда было заниматься детьми. Мы больше такие уличные, самостоятельные, да. Но, тем не менее, вот что-то отложилось, что мне вот хочется что-то. И я пошла заниматься. Пошла, и мне только были родители в помощь, Господь в помощь. И, наверное, все-таки я счастливый человек. Чтобы вот так вот добиться в двух видах, родить потом 4 девчонок, 4 детей, стать 4-жды мамой, ну это просто. Я всегда говорю, что меня Господь просто любит меня.
Поцеловал в макушку, наверное. Наверное. Ну вот вы упомянули эту, конечно, историю. Так, я что-то краем уха о ней слышал и хотел даже спросить, что по приказу спорткомитета аборт вынуждена была сделать. А потом не страшно было? Аборт, как известно, имеет свои последствия.
И страшно, и все это на весы, на чаше весов взвешивалось. Я, конечно, общалась со своим доктором. Я говорю, а как мне быть, а как мне жить с медалями? Конечно, она мне сказала, она говорит, Анфиса, я как спортсменка, конечно, обидно, первые Олимпийские игры, может быть, и последние. А с другой стороны, первый аборт приводит зачастую к бесплодию.
В том-то и дело.
Вы только с мужем можете решить, правильное решение принять. И вот мы очень долго обсуждали, я говорю, нет, я буду рожать, потому что 3 года я ходила по врачам, я здоровый человек, у меня никаких болячек нету, но вот эти объемы, колоссальные объемы, которые мы делали, я всегда говорю, что не каждая машина, металл выдерживал наши объемы, да, но и вот не мог организм перестроиться именно на рождаемость. И когда это свершилось, и мне это само себе убить ребенка, категорически я буду рожать.
А муж что?
А муж сказал, как решишь. Вот это меня очень просто подломило. Что значит, как родишь? Я говорю, мы одна семья. Да. А если вдруг потом не получится, мы что, будем жить с медалями с нашими? Он говорит, как родишь, ты мне любая нужна, вот и все. И мы очень много вот это вот весы и перевесили то, что, ну, как я говорю, как Господь распорядится? Будут у нас дети, не будут? Ну вот макушку поцеловала.
Да, слава Богу.
И дети у нас.
Да, и на этот раз Господь не просто,
даже
видимо...
Даже у меня внучок родился, и потом еще четвертую Машеньку он дал. Как ее не рожать, если Господь дает? Такая у меня Машенька самая лучшая сейчас.
Но нет, не только распорядился, не только дал, но и простил все-таки за грех.
Да, за грех.
Аборт, если уже говорить по христианским.
Ну, я так предполагаю, что простил, на самом деле, грех не только во мне был, не только мой. Поэтому, наверное, он все-таки это все сверху видел, как это все происходило. И, в общем-то, как...
А вообще, что это была принятая такая практика, что спорткомитет мог запретить рожать, распоряжался вообще личной жизнью, как угодно?
Обязательно. Мы даже на сборах у нас, вот, например, Лариса Лазутина и Гена Лазутина, оба лыжника, оба в команде в сборной. Они жили в разных номерах, их не селили как семью отдельно, чтобы не забеременеть. Чтобы ничего лишнего не было. Лариса с девочками живет, Гена с мальчиками живет. Это семья, муж, жена. Это было в советское время, это было так.
Ну да.
Потом это стало модно возить маму, ребенка, бабушку, дедушку. Мама там готовит еду, ребенок здесь с тобой. Это как-то в моду вошло. А в советское время было так. Жестко. Ты государственный человек, только медали.
В эфире «Свобода» – радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе». Гостит на «Свободе» сегодня Анфиса Резцова, обладательница 3 золотых олимпийских медалей, причем в разных видах спорта – лыжных гонках и биатлоне. Второй такой на свете нет. А сейчас, Анфисочка, будет у нас опять такое видео включение, репортаж, но вы сразу поймете, откуда. Внимание на экран, как говорится.
Приближается открытие Олимпиады в Сочи. И в связи с этим Владимир Суздальский музей-заповедник открыл выставку, посвященную владимирцам, участникам Олимпийских игр. Выдающаяся спортсменка в зимних видах спорта – это Анфиса Резцова. На этом стенде представлены ее кубки. Вот кубок по биатлону. Она победила в этапе Кубка мира по биатлону в 92 году. Затем вот этот кубок она получила как победительница лыжни России, то есть в гонках на 50 километров. Это в 1998 году. И через год уже она стала чемпионкой мира в Рамзал.
Анфису приходилось даже останавливать на тренировках, потому что благодаря ее характеру она могла выполнить все, что хочешь. В то время это просто было необходимо. Готовились целенаправленно, чтобы результаты приходили в взрослый вид спорта. Как сейчас помню, это на Камчатке, на Чиках, я когда приехал, гляжу, катается. Она очень сильно переболела. У нее была фуникулярная ангина, которую, значит, вылечили врачи, но были осложнения на ахилловое сухожилие. Это травма такая очень болезненная, долго лечится. Катается, берет у мальчишек большой ботинок. Они ходят на этих лыжах, на мальчишечьих, на этих ботинках. Мы с врачом пытались ее остановить, бесполезно, было очень трудно. Но пригрозили, вот что сообщил в Москву, что самый нарушающий режим и прочее. Кое-как успокоили, а то пыталась тренироваться вот в таком состоянии.
После выступления в большом спорте Анфиса приезжала к вам?
Конечно.
Ну вот как?
Как старые знакомые, друзья, приятели. Беседуем, жизнь. У нее очень интересная семья. 4 дочери. Это 4 дочери. Редко какая мать сейчас имеет столько детей.
Ну, мой что, любимый Анфиса, тренер.
Я хотел спросить, это первый ваш тренер, да?
Это мой, ну как будем так говорить, у меня был первый Виктор Михайлович Прокофьев, буквально, который вот меня привел в секцию. Но когда у меня только появились первые результаты, это еще только-только выходил я из Владимира, будем так, выезжала. Я попала на первый чемпионат мира среди юниоров, 82-й год. И после мира я приехала, вроде какие-то подарки привезла, но у меня как братья, семья, вроде какие-то сувениры. Ну, а что там, суточные были?
Ну, да.
И ему что-то там подарил. Ему не понравилось, что я, как бы, ему костюм там должна была, какой-то еще что-то. Такой сразу на меня наезд, что ты вот, значит, за границей была, а мне не привезла. И у нас начался разлад с ним. Хотя первый год, когда получила экипировку, лыж много, там 6 пар, я все привезла им на базу. Потому что на следующий год мне еще дали. То есть я оставила все ребятам заниматься. Что-то у меня как ботинки какие-то старые, я все привозила туда. Но пошло недопонимание вот с такой нотой. А Юрий Иванович, вот мой, он меня нашел уже потом на следующий год. Более старшие девочки ездили по линии «Динамо». Если я еще школьница, они уже по «Динамо» по линии ездили. И одна из девочек, неважно, выступил, и он меня поменял. Потому что я вроде видела во мне перспективу, он меня поменял. И вот с тех моментов, то есть буквально, наверное, с 81-го года практически мы с ним вот вместе нога в ногу. И сейчас мы общаемся. К сожалению, я такая солочная, редко, не то что солочная. На самом деле времени не хватает. Я машину не вожу, а лишний раз на электричку приехать в Владимир, все сорваться, бросить, да? Но в любом моменте, если я приезжаю в Владимир, у меня там все братья еще живут, как бы навестить, я обязательно к Юрию Ивановичу. Это мы друзья настолько просто. Ну, во-первых, мой папа, как бы папа, он все. Будучи в Владимире, и он меня на своей машине провожал сюда, чтобы я не электричка до Москвы, супруга Людмила Федоровна все время, вот ты там ее возишь, все, бросил семью, бросил сына, бросил. А он говорит, это моя работа. Все время, это моя, Людочка, это моя работа. И вот и меня с Москвы встречал, я с чехлом с таким огромным, он меня встречал, все. То есть мы настолько друзья теплые, вот по-теплому. Mm-hmm. К сожалению, вот я говорю, ну, звонками, телефоном только поздравляемся, привет, как дела. Вот, вот это мой вот по жизни, это мой наставник Юрий Иванович Сорокин.
Понятно, замечательно, что
да,
с ним он, так
да, мы с ним очень
виртуально пообщались. Анфис, ну вот вы действительно человек какой-то такой предельно искренний, откровенный, при этом на язык острый. И поэтому и вопросы вам хочется задавать такие какие-то вот, что называется, по существу. Вот все-таки сколько вы уже, при том, что вы говорите о том, что вы человек везучий, счастливый, да, но сколько вы перечислили и трудностей, и которыми чревата спортивная жизнь, и все прочее. Все-таки вот тогда, чего ради все? Ради премиальных, ради славы, ради вот этого вот музея и всех этих медалей, чего ради? Все-таки очень многое приносится в жертву.
Не знаю, ради цели. Это угу. жизнь. А в любом... Хорошо, не спортом я бы занялась, другой какой-то деятельностью. Все равно стремилась к тому, что я должна до конца дойти угу. и сделать то, что я умею. Поэтому ни ради чего, никаких других задач, корыстных каких-то, да, на тот период, во-первых, премиальных практически не было. Я приведу пример. В 92-й год сезон удачный. Я выиграла олимпийскую медаль. Я выиграла Кубок мира. Не считая всех чемпионатов России. Я получила $1000 за весь сезон.
Не густо. Прямо, не густо, да, даже прямо по тем временам.
По тем временам. Угу. Вот это сравнение. Поэтому ради каких-то премиальных, ради каких-то... Да, был плюс. Нам за олимпийскую медаль давали, помогали с жильем. Угу. Если мы там жили многодетные, ну, вернее, много, там, с родителями, ну, да. все. Нам, спортсменам, выделялись жилплощадь, на самом деле. Вот это единственное, где... Но, опять же, самоцели не было такой. Ради квартиры, ради вот этого, я должна ну, да. где-то чего-то... Нет. Наверное, вот именно, что я вот сейчас часто выступаю в школах среди детишек. Как угу. в спортивных школах, так и в общеобразовательных. И я призываю к тому, что у каждого человека в жизни должна быть цель. Что ты хочешь вообще в жизни?
Ну, это самое важное.
Ты хочешь шахтером, ты хочешь спортсменом, ты хочешь там научным какие-то труды писать, да? Ты хочешь поэтом, ты хочешь... Что ты для себя определись? И вот сейчас даже со своими детьми, ведь гением не рождаются, им становится, правильно? И в детях нужно покопаться и увидеть, что, на что у него тяга, чего ему нравится. Угу. И нужно помогать ему этого достигать. И поэтому, ну, моим родителям некогда было, на самом деле, на четверых прокормить, одеть и содержать, это сложно. И поэтому они все время все в работе. Вот. Но сейчас есть возможность у родителей помочь своим детям найти себя и помогать идти к цели. Угу. И видя, если где-то он чуть-чуть свернул не туда, в другую сторону, не по течению, неправильно, не в том русле, надо помочь его направить.
Ну, между прочим, спорт очень многим в этом смысле помогал.
Очень много. Вот меня часто спрашивают, что вам дал спорт? Мне он дал все. Дисциплина, режим, сила воли, доброту. Вот я не встречала, я вот, по крайней мере, я общаюсь и с артистами встречалась, там, с Олегом Газмановым конкретно, mm-hmm. вот лично мы общались. И вот у них... Вот заметно, хороший он человек, но вот это высокомерие, с тобой я общаюсь, а ты никто, я не общаюсь. Вот это вот нет. У спортсмена зачастую нет такого.
Нету этого, да?
Нету такого. Они доброжелательные, они отзывчивы на любую проблему, на трудность, угу. по большому счету, друзьям, подругам и даже кого знаешь, не знаешь. Вот, по крайней мере, вот мое окружение... Все основное
Антишка,
такое.
Ну, лыжня, это всякое бывает. Палка и
лыжня,
пустыня
это
приходилось
другое. Получать? Лыжня это получать приходилось, и матерки слышать приходилось. Это другое. Ага. Это другое, это, наверное, знаете, вот, ну, вот, бывают же даже родственники, родные, близкие, да? Угу. У тебя получается, у меня нет. А я сейчас попробую тоже делать, как ты. Не мешай. Угу. И ты обозленный на него, что у него получилось, да? А у тебя нет. Это какая-то вот конкуренция идет, да? И так на лыжне. Вакуум, заходишь на лыжню, потом открываешь дверь с лыжни, и все, мы уже друзья.
А сама на лыжне кого-нибудь огревала, Павел?
Я не огревала, но очень со злостью такой, в общем-то, как все, потому что когда они mm-hmm. уступают,
ну, да,
начинаешь уже злиться, кипеть, и там, mm-hmm. я тебе сейчас, блин. Но нет, у меня не было такого привычки. Хотя я очень такая взрывная. Ну, не было.
Взрывная.
Все равно такое вот, все равно какое-то уважение и тактика, там все равно подсознательно оно должно существовать.
такой возьмем взрывной момент. Что вас заставило в свое время признаться в употреблении допинга? Это был, если я не ошибаюсь, там 2009 год. Вот,
99-й.
Нет, не призналась когда, рассказала об этом.
Призналась, я сказала, что не допинг, это неправда. Угу. Не так,
так
я сказала.
Разберемся.
Я сказала, что мы обязательно принимали что-то дополнительно.
Угу.
С подачи доктора, то есть вот он нам давал.
Угу.
Потому что организм такие объемы уже не выдерживал. Угу. Но это не значит, я еще раз подчеркиваю, это не значит, что какие-то запрещенные, я сама не знаю, запрещенные, не запрещенные, с доктором обговариваем, заключаем там договор, что вот, все мы это должны употребить в помощь организму. Вот и все, мы употребляли. А что это? Антидопинг, допинг, противопоказные.
Хорошо, значит, доктор виноват? Доктор знает или нет?
В чем?
А доктор знает, что
нет,
это?
Нет, а в чем виноват?
В том, что показано это или противопоказано?
Нет, ну, конечно, доктор ответственный, не виноват. Он ответственный.
Ответственный, да.
Ответственный за то, чтобы было все четко, гладко.
Угу.
И чтобы все эти препараты были не запрещены, доступны.
Понятно. Но, тем не менее, это выглядело, в общем, как такое ваше признание, очень такое сильное, яркое. Ведь до сих пор, вот на вашем месте, несколько месяцев назад сидел Александр Иванович Тихонов, который мне сказал, что он в своей жизни, единственный допинг, который употреблял, это была водка. Вот так вот. И не знал о том, что когда он был главным
президентом,
нашим, президентом Федерации, ведать не ведал, знать не знал,
можно
что...
Можно честно? Вы в это верите?
Конечно, нет.
Вот. Поэтому никто честно никогда не признается.
Угу.
Но у меня есть такое вот нормальное человеческое объяснение этому. Не пойманный не вор. Я знаю прекрасно, что Бьерн Далин тоже не обойдется без этого. Извините меня, 10 лет. Быть лидером, быть сильнейшим, непобедимым. Угу. Организм изнашивается, имеет место износиться. Это не робот,
потом
который
надо видеть,
масло
в каком
подлил,
виде он
подкрутил.
Приходит Бьерн Далин на финиш.
Да. И все это реально, все это здравомыслящий человек, конечно, понимает, что все равно вмешательство какое-то идет. Но не пойманный не вор. Я очень уважаю, я преклоняюсь перед Бьерн Далином.
Угу.
Даже будучи, что я там такая великая, я преклоняюсь перед ним, потому что этот человек трудяга. Для меня это самое главное. Трудиться, не бояться ничего, если ты хочешь что-то добиться. Не искать легкого пути, который сегодня, на сегодняшний день, вот эти легкие пути и соблазны, просто испортили спортсмена и нарушили систему советского спорта.
Угу. Ну хорошо, но вот как бы, так сказать, вообще, если говорить о допинге, а что спорт сегодня, спорт высших достижений, без него не может?
Думаю, что нет. Причем любой вид спорта.
Любой,
вообще,
конечно.
Вообще в целом весь спорт,
конечно.
Думаю, что нет.
Есть легкая атлетика, которая вообще королева допинга.
Ну вы же королева допинга, понятно. Но вы же знаете, человек, попробовав вкусное, ему хочется еще. Поэтому я не думаю, что есть такой на сегодняшний день спортсмен, который вообще ничего не пробовал вкусного.
Ну да.
Поэтому думаю, что... Ну, они как-то лукавят. Любой спортсмен лукавит. Но это бог судья, и это их право.
Угу.
Это их право. Они нигде не на допросах, нигде они преступления не совершили, если они это не скажут, не признаются. Да, тот спортсмен, который признается, будем так говорить, на следствии, что я ничего не совершал, ничего не принимал, и тут же пойман на допинге.
Анфис, но вы-то ведь...
Срок?
Да, вы-то ведь признание свое сделали, там вы говорили о 99-м годе, когда вы выиграли чемпионат мира, признание сделали через много лет, а если бы от вас это признание сказали бы, Анфиса, вот ту золотую медальку...
Не имеет права. Я еще раз говорю, не пойман, не вор. Недоказуемо. Я честно скажу, что то, что делал, вот мы с доктором это делали, вот эту вот, ну, будем так говорить, помощь организму, да, помогали какими-то препаратами. Будем так говорить, что я ни одного даже названия не знаю до сих пор. Что там делалось, как делалось. Доктор несет ответственность. Мне это помогало. Я чувствовала, что у меня организм восстанавливается. То есть на завтра на тренировку я уйду, просто летаю. Вот мне казалось, или подсознательно просто уже там себя настраиваю, что-то, если там ты принял там горсть каких-нибудь таблеток, да, все здорово, тебе помогло. То есть организм чувствовал восстановление, значит, это есть хорошо.
Это есть, да, это, в этот момент это есть хорошо. Но мы же знаем, что потом организму очень дорого за это приходится расплачиваться.
Но...
Не всякому, но мы знаем, что многие спортсмены начинают этим злоупотреблять и так далее. И потом сколько сломанных жизней, сколько ранних смертей и так далее и тому подобное. Я к чему клоню? А стоит ли вообще тогда игра свеч?
Хорошо. В ответ вопросом. Угу. Мы чисто о спортсменах, да?
Да.
То, что жертвы многим, угу. Стоит ли вообще? А в других? А артисты? А модели, которые идут диетами себя,
ну, да.
и изнуряют? И т.д., и т.п., и т.п. Значит, есть ради чего-то. Опять же говорю,
мы приходим к той же мысли.
К той же мысли. Цель есть.
Ради высокой
я
цели надо жертвовать.
Я к ней стремлюсь, да.
Угу.
То есть многие, да, естественно, те же модели, артистки, даже спортсменки скажут, ну что, я не успею замуж выйти? Что, я не успею детей родить?
Ну да.
Ах, вот, извините, ну не успел, а ну не смог. Это очень жестко. Но ты же хотел этого, получи.
Угу.
Поэтому я вот всегда говорю, что я счастливый человек, что у меня Господь не обделил ничем. А многие, но ведь я тоже жертвовала. То есть я пошла, вот и первый аборт сделала, мне нужна медаль была. Да провались ты бы на пропадом. Прежде всего, Бог создал кого? Адам и Еву, чтобы это продолжение детей рожали, была семья. Самое ценное, что у человека это семья, это все, чтобы вот это вот был очаг теплый, уютный. А потом уже, если получится, значит, работа любимая.
Ну да.
Второе.
Ну да.
А многие ставим, чтобы любимая работа, а потом все успеем. А нет. Поэтому, ну вот, я думаю, что каждый из нас идет к своей цели, умышленно жертвуя чем-то.
Чем-то. Понятно, понятно ваша мысль. Подводя черту под этой темой, темой допинга и под этой частью нашей программы, возможно, наступят ли когда-нибудь такие времена, когда все-таки спорту удастся избавиться от допинга? Или наоборот? Он навсегда сохранится, и его влияние, значение будет только усиливаться.
Я думаю, что...
Я понимаю, что вопрос очень теоретический,
я думаю, тем не менее. Я думаю, что вот смотрите сейчас, какая аномалия в природе.
Угу.
Переворот просто глобальный, да?
Угу.
Я не помню вот свое детство и юность, чтобы зима была без снега.
Да уж.
Это горки, каждый день катание, каждая
хотя
зима такая...
Хотя у Пушкина
такая...
снег выпал только в январе, вот что мы имеем сейчас.
Я просто хочу сказать, что и так и здесь. Так же вот угу. это в большом спорте, чтобы вернуть вспять...
Угу.
К тому времени, где мы ничего не умели, мы ничего не знали, мы только догадывались. Где-то приезжаем, что-то, ах, какое-то новшество, какое-то, да, вот у лыжников парафин новый появился, смазка какая-то угу. новая, да, а у нас такого нету. А вот нам бы тоже где-нибудь приобрести. И когда вот это все есть, и хочется больше, 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 больше. Не произойдет того, что мы от этого всего откажемся и вернемся к тому, что не знаю, не понимаю, да и не надо. Не вернемся никогда к этому.
В эфире «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе», в которой сегодня участвует трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. Ну и в заключительной, самой, к сожалению, время тает, самой, к сожалению, маленькой часть нашей программы, поговорим о современном состоянии дел в биатлоне. Все мы помним эти потрясающие успехи советской сборной. Да и даже биатлон, этот вот распад Советского Союза пережил лучше многих зимних видов спорта и собрал еще и на первых послесоветских олимпиадах много наград. Но последние годы, по-моему, дела идут не очень. Почему?
Почему? Не знаю. Вопрос очень сложный.
Что там за бесконечные скандалы с этим Пихлером, тренером женской сборной?
Ну, начнем, наверное... Знаете, есть такая, опять же, в народе, рыба гниет с головы. И поэтому вот это четырехлетие к Сочи, да... Мы избрали нового президента, Михаила Дмитриевича Прохорова.
Так.
Человек весомый в сфере бизнеса, имеет много финансов, которые вкладывает в биатлон.
А он много в биатлон вкладывает?
Ну, не настолько много, сколько бы хотелось бы.
Нью-Джерси-то он купил, если я не ошибаюсь, за 220 миллионов только купил.
Я не хочу его цифры, не хочу считать его деньги. Я обозреваю полностью биатлон, да? Вот. И то, что, конечно, многое доносится в прессе и вообще для людей, ну, искаженный, будем так говорить, в отношении Михаила Дмитриевича, что он вот он содержит, он просто команду биатлона. Нет, команда биатлона, как и любой другой вид спорта, содержит Минспорт, Министерство спорта России. Выделяются финансы, проводятся учебно-тренировочные сборы определенные, команда разрабатывается программа, планы подготовки, вот и все. Михаил Дмитриевич, конечно, помогает конкретным спортсменам. В зависимости от результата зависит и сумма, доставка, кому что чего. Я так предполагаю, что Михаил Дмитриевич, наверное, выбрал, ну, не тот вид спорта, может быть. Ну, не любил.
А он сам говорить. Выбрал. Может, ему выбрали? Так
ну, я не знаю. Я в выборах не участвовал. Ну, вот да. Я как великая биатлонистка, я не участвовал в выборах нашего президента сегодняшнего.
Но это уже ненормально.
Вот уже ненормально. И те многие специалисты, которые, в общем-то, консультанты, которые пытались вот это четырехлетие помочь и подсказать неправильные ходы и выходы, их никто не слушал. Потому что они пришли великие.
Ну, да.
У них есть грузовик с еврами, с баксами. И т.д. и т.п. И они считали, что все. Мы все сделаем. Сочи будет наш. Но не тут-то было. Опять же, вернемся в советское время, да?
Да.
Труд, труд, еще раз труд. Он никого не... Он только обогащал человека, да?
Угу.
А уж в спорте тем более. Без труда не выйдешь рыбку из пруда. Поэтому труд всегда себя оправдывал. Та советская система подготовки любого спортсмена, она всегда оправдывала конечным результатом. И те спортсмены любой страны сейчас взять, они готовятся по советской системе. У нас самая сильная система, самая правильная в спорте была система. Мы ее нарушили.
Каким образом?
С приходом Прохорова нарушили. Мы стали пробовать все другое, все новое, все современное. Мы забыли про трудолюбие, мы забыли, что у нас есть деньги, у нас есть красивые места проведения тренировочных процессов, у нас есть прекрасные восстановители, у нас есть немерено экипировки, лыжи и всего остального. Мы заблудились, мы изощряемся как хотим. У нас есть команда сервисеров, которые тебя вылизывают лыжи просто. То есть, ну, столько соблазна, столько... Я всегда
так говорю. А в ваше время сами
готовили
лыжи?
Мы сами готовили. Ну, естественно, тренер готовил уже к соревнованиям. Но пробовали все мы свои лыжи сами. Каждую от тренировки к тренировке мы сами. Но здесь зачем сам? Ты можешь спать спокойно. Для тебя все подготовят, тебе принесут. В пылинки сдуют. Вот это вот, это не есть правильно. Человек к хорошему всегда быстро привыкает.
Ну да.
И я вот сейчас, да, так образно говоря, команда сборной живет в шоколаде. Просто в шоколаде. У них все есть. Они уже не знают, за что зацепиться.
И премиальные колоссальные. Вы
упоминаете. И мы не хотим услышать. Мы считаем, что вы устарели. Вы те, которые в свое время завоевали медаль, вы устарели. Сейчас все по-другому. Да не по-другому сейчас. Все то же самое. По крайней мере, если ты трудишься, у тебя есть план программы. Вот тот советский план, который мы выполняли. Ты будешь здесь. А у нас сейчас на первом месте не только в спорте, согласитесь, вообще в российской державе богаты. Деньги.
Одна идея. Деньги.
Все.
Больше нету.
Где начинаются деньги, там заканчивается все.
Вот и неинтересно, когда.
И поэтому это вот мне все время я вот.
А в советское время казалось, будут деньги, будет все. А оказалось, что не так.
Нет, а вот в советское время...
Мы жили бедно, и казалось,
да, и,
что чего не хватает, так это денег для полноты счастья.
И мы к этому стремились, и они у нас были. Мы к этому стремились, мы что-то делали.
Ну, да.
А сейчас, когда они есть, к чему стремиться-то? Можешь расслабиться, отдыхать, ну и проиграл, ну и... Ну не взяла ты свои премиальные, ну и что? У нас сильнейшая наша биатлонистка, которую превозвысили настолько, что она у нас в небо задевает, а толку-то еще никакого. Слепцова Светлана.
Ага.
Она нам, болельщикам, сказала, мы вам ничем не обязаны, никому ничем не обязаны.
То есть как?
Ну вот так. То, что для нас это все создали, сделали, мы в шоколаде. А отдать взад мы не обязаны. Вот это наши члены сборной. Свою бытность мы такого разве могли позволить сказать? Вот опять конечно, же пример мой вернуть, да? Нам сказали, не имеешь права рожать. Будь любезна, медаль, куй. Получишь, не получишь, умеешь, не умеешь. Попала в сборную. Сидишь на этом месте, может быть, чужое занимаешь, докажи, что это твое место. Ты доказываешь. Чем? Трудом. А сейчас, на сегодняшний день, мы всю эту систему нарушили. Нарушили. Мы начинаем искать, мы начинаем пробовать. Я никого не хочу унизить достоинства. У нас сейчас в биатлонной державе Прохоров, начиная с Прохоров, да, человек бизнеса, вообще не спорта, да, он, может, в волейбол играл, в баскетбол играл, ему это нравится. Ну, иди в игровые. Он даже сам как-то признался, смотрю, мне кажется, я не туда попал. На слух тоже на букву «Б». Ну, не биатлон надо было, а баскетбол, да? Ну, так случилось. Ну, раз уж пришел сюда, надо что-то здесь делать. Переворот какой-то делать. Они хотели как лучше. А ну, как можно лучше? Для того, чтобы было лучше, так ты делай. Делай от души. Как ты умеешь.
За каким образом тогда обе дочки, не обе, а две
из дочек... Третья на подходе.
Оказались в биатлоне.
А, вы знаете, я все время говорю, хозяин-барин. Что они выбрали? Я никаких претензий, никаких палок колес не вставляю. У меня не было никогда такой задачи. Только спортом. Никогда. У меня такое. Хотите, чем хотите занимайтесь? Ваше право. Моя миссия и миссия вашего папы вам помочь, вам подсказать, чем, что мы знаем. А остальное вы. То есть, например, у меня сейчас маленькая Маша, ей очень нравится рисовать. Она рисует день и ночь. У меня дома.
Это самая маленькая.
Маленькая, 5,5 лет. Она просто рисует, ей нравится рисовать. Мы на лыжах катаемся, ну, как и все, для здоровья, для всего. Но ей не очень нравятся лыжи, ей больше нравится на коньках. Мы идем каждый день вечером и с ней катаемся на коньках. Ради Бога. Опять же повторюсь, день не рождается, им становится. Поэтому, если им это понравилось, они пошли в первом классе заниматься лыжным спортом. Если им это понравилось, у них педагог, который их тренировал, им помогает, им подсказывает. Им это, он их затянул, их заинтересовал. Они поставили перед собой цель. У меня получается, а почему бы нет? Бьерн Далин может, а я не могу. Они сами пошли. У них получается. Мы где-то подсказываем, что правильно, что неправильно.
Но у них ваш характер и ваше понимание.
У всех разные. У всех разный характер. Вот все четыре девочки, все с разным характером. Но старший, вот, например, но здесь у нас биатлон же, он двойной, двоякий вид спорта. Здесь стрельба и лыжи. В лыжах нужно, ну, значит, сильным, выносливым, да? А в стрельбе нужно быть устойчивым, характер спокойным, уравновешенным, чтобы стрелять хорошо, правильно? То есть как бы вот это совместить-то? Я ворвалась на лыжню, поперла. А надо остепениться, успокоиться, встать, все забыл, никого не вижу, никого не слышу, и хладнокровно стрелять. И вот старшая, например, у меня, она очень спокойная, скромная девочка. Она лучше стреляет, но слабо бежит. Вторая девочка, она одаренная вот от природы, такая физически крепкая. Но она буквально третий сезон в биатлоне, но у нее задатков больше. То есть стрельба еще у нее только в процессе изучения.
Ну, дай бог кому-то из них но повторить и превзойти
выбор их,
маму.
Выбор
их выбор, да.
Да, есть такое, что понять, вот в мою, когда я росла, да, там у нас очень было модно в музыку отдавать, да, на пианино.
Да.
Так ты должен музыкой. И вот он сидит на этом пианино, да не хочу, я не могу. А ты нет, вот день и ночь там эти, знаешь. Вот, у меня такого не было. Чем хотите заниматься, наше дело помочь, чтобы у вас...
Понятно. К сожалению, время наше истекло.
К сожалению.
А очень
мы
жаль,
еще
потому что...
Пообщались.
Да, даже разговор получился, по-моему, замечательный, очень искренний. Спасибо вам большое.
Спасибо.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно. Вы слушали и смотрели программу «Игры на свободе», посвященную грядущей Олимпиаде в Сочи. Ее гостью сегодня была фантастическая женщина. Анфиса Рисова. Единственная в истории чемпионка зимних олимпиад, завоевавшая свое золото не в одном, а в разных видах спорта. Уникальная во всех отношениях личность. С вами был Леонид Верихов. Всего вам доброго, олимпийского здоровья и бодрости духа.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 11840 и 11890. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».